Иисус Христос сказал: «Огонь пришел низвесть с неба, и как желал бы я, чтобы он уже возгорелся». О чем говорит Христос? Ну, я думаю, он здесь говорит об огне, ну, огонь Духа Святого, вот, духом пламенейте, Господу служите. Я больше склонен понимать, что здесь имеется в виду вот такой огонь. Как вы смотрите, если вносится пожертвование меньше десятой части от прибытка? Но здесь можно привести, хотя это, говорят, ну, Ветхий Завет, но это Слово Божие, десятины практически давали раньше еще, чем до закона, то есть раньше закона. Поэтому десятая часть – это ориентир, которую Бог усматривает, человек должен выделять на дело Божие. Вот здесь серьезное слово. Пророк Малахия, 3 главы, 8 стиха. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями». Значит, проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Такое слово Бог сказал через пророка. Бытие, 44 глава, 5 стих. «Не та ли это чаша, из которой пьет Господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали». Имеет место с кафедры мнение, что Иосиф и имел расположение гадать. Проповедники ссылаются на какие-то еврейские источники. Лично мне это не укладывается. Может ли человек, имея страх пред Богом, склонность к оккультизму? Но я думаю, братья, здесь и нельзя утверждать, что он гадал. Это говорит о нем, что его управитель дома, а он язычник, и он египтянин, скорее всего, и поэтому он высказывает свое мнение, что Иосиф гадает. «Не та ли эта чаша, из которой пьет Господин мой?» То, что пил он из этой чаши, это может быть. А то, что он гадал, скорее всего, это добавил уже от себя мнение свое. И во всяком случае, вот такие утверждения на кафедре, я считаю, их вообще неуместно. Что они дают? Это сомнительное утверждение. И что дает, если мы... Вот Иосиф имел склонность к оккультизму. Что мы этим даем слушателям? На что их или наталкиваем, или научаем, или просто блеснем своим, ну, где-то мы порылись в источниках еврейских, и вот что мы там раскопали. Я думаю, не стоит такие, во всяком случае, на кафедру говорить об этом. Можно сделать пожертвование братьям в Луганск на лечение. И кому? Но есть в братстве фонд, создан, жертвует церкви, братья жертвуют на пострадавших, ну, там, на Украине из-за этих событий, кто там. В этот фонд, я думаю, тут можно жертвовать. И, конечно, братья, там есть определенная ответственность, братьям поручено, троим братьям, которые несут ответственность за этот фонд и распределение его. Я думаю, что там уделят ну и на лечение, сколько это понадобится. Я думаю, никто не пожалеет на лечение, сколько понадобится на это. Псалом 14:4. Кто клянется, хотя злому, и не изменяет, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Ну, понимается это так, что если он даже обещал в ущерб себе, то есть оно как бы несет для него зло, ущерб себе. Но если он это уже сказал, а потом обнаружил, что это ему будет плохо, он все равно держит слово свое. Вот в таком смысле это понимается. Матфея 6:23. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Вопрос: о каком свете и о какой тьме идет речь? Ну, здесь надо прочитать 20-го. С 20 стиха 6 главы. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Но я понимаю это место так, что здесь говорится о направленности жизни человека. Или ищет сокровища на земле, все у него сосредоточено на земле, все его интересы здесь, и здесь он собирает сокровища. Это одно положение. Второе положение. Он думает о небе, собирает сокровища там, направлены мысли, его интересы туда. А потом говорится, что светильник для тела есть око. То есть взгляды человека, око, как он смотрит, или на то, или на другое направляет, на небесное или земное направляет свое сердце. От этого будет зависеть вся его жизнь. Если тело, светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, если направление твое будет чисто, направлено к небу правильно, то и вся жизнь твоя, она будет соответствовать этому. И поэтому, а если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, то есть свет твой, взгляд, твои взгляды, твое направление, то, что ты считаешь светом, считаешь положительным, если это будет неправильно, направлено не туда, куда Господь направляет, то вся жизнь, соответственно, будет неправильная. Итак, если свет, то есть твое понятие, твои направления, они тьма, то есть не свет, не к свету, а тьма, то до какой же тьмы ты дойдешь тогда? Римлянам 10:6-7. А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Это эти слова приводит апостол Павел, как во второзаконии, это на основании второзакония, 30 глава, 12-14 стих. Она, или выше с 11-го, «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять ее». Вот тут говорится о слове, о заповеди, о том, что Господь требует от человека, и оно недалеко, оно близко к тебе. И вот апостол Павел римлянам это применяет ко Христу, что Христос близок каждому. Он, призывая его, он близок для всех, кто призывает его от искреннего сердца. Поэтому не надо ни сходить ни в бездну за этим, ни на небо вознестись. Христос доступен каждому, он рядом с каждым. Вот это здесь, эти слова вот так понимаются. Поясните, пожалуйста, текст Галатам 3:13. Что в этом тексте значит клятва закона? Как Христос сделался за нас язычников клятвою? Что общего у этой клятвы с проклятием? Здесь надо читать вот эту из 3 главы, с 10 стиха. «И все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполнит его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, дабы нам получить обещанного Духа верою». Значит, тут написано, мы прочитали с вами, что если кто хочет оправдываться законом, он не может, потому что написано: проклят всякий, кто не исполняет всего постоянно, что написано в законе. Он находится под проклятием. Не исполнил, значит, получай наказание. А поэтому Христос сделался за нас клятвою. То есть он занял это место, то проклятие, которое нам надо было бы получить нам по закону, Христос взял на себя, потому что написано: проклят всякий, висящий на древе. Он взошел на крест, и то проклятие, которое предписывало закон всем не исполнившим этот закон, это проклятие Христос взял на себя и понес, и искупил нас от клятвы закона. То есть от этого то, что... Но клятва, проклятие, оно близко. То есть клятва, пусть меня постигнет такое проклятие, если я не исполню то, что я обещаю. Вот это смысл клятвы. Поэтому клятва и проклятие, оно близко. Христос взял на себя то проклятие, которое нам причиталось как бы по закону. Значит, Ефесянам 5 глава 3:5. Что подразумевается под словом «нечистота»? Ведь все грехи по-своему есть нечистота. Ну, правильно. А вот здесь написано, значит, Ефесянам 5:3. «А блуд и всякая нечистота, либо стяжание, не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Значит, блуд и всякая нечистота, либо стяжание. Или 5 стих. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый», ну, та же самая нечистота. Я думаю, тут под словом «нечистота» объединяется очень многое, что может проявляться в жизни христианина. Ну, блуд, ну, сам блуд не совершен, а сколько разговоров, сколько анекдотов вокруг этого, и люди разжигаются, занимаются, извращение и всякое, и все это общим словом нечистота. И мы чувствуем, что это нечисто. Я думаю, вот эта нечистота здесь и имеется в виду. Нечистота, а действительно греховность. Но сказать грех – это еще больше, а нечистота – это немножко чуть как бы разъясняет, что может иметься в виду. Значит, здесь еще вопрос Иакова, 1 глава, 9-11. «Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он пройдет, как цвет на траве. Восходит солнце, и настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Но здесь дохвалится брат униженный высотою своей, то есть униженный здесь в положении. Здесь имеется в виду не то, что его кто-то унижает, а как бы он в этой жизни, ему определено низкое положение или, ну, бедность, может, обстоятельства такие. И пусть он хвалится тем высотою, смотрит положительное для себя, то, что Господь ему дал, как искупленному человеку, вот он дал. И высотой то, что он смиряется с этим, это высота. Потому что кто смиряется под крепкую руку Божию, того он вознесет в свое время. А богатый пусть хвалится тем, что если он не рассчитывает на это богатство и не высоко думает о себе, вот я богатый, и все меня должны посчитать и так далее, а чтобы он хвалился унижением своим, то есть то, что он способен, ну, смиряться, унижаться, занимать низкое положение, равное со всеми. И потом вот это поясняет 11 стих. «Восходит солнце, настает зной». Фактически все это и положение, или низкое положение брата, или богатый человек, тот и другой все равно пройдет в свое время. Солнце иссушает, свет ее опадает, теряется всякое значение, какое человек занимал в этой жизни, какое у него было положение. А останется то, если он умел унижаться, умел смиряться, это останется. И для богатого, и для бедного. Умел ли он скромно, низко думать о себе?
Братья, еще здесь несколько вопросиков, здесь небольшие. Почему на радиоволне «Голос мира» звучат иногда песни в исполнении регистрированных? Ну, «Голос мира», оно не подконтрольно нам. В смысле, Совет Церкви его не организовывал и не, как бы сказать, не делает ему цензуру. И поэтому мы можем только сказать им, у нас есть с ними сотрудничество, мы можем сказать об этом, но что, чтобы они имели в виду, что это такие песни, они не назидают, а наоборот, переживания приносят народу Божьему. Это можно передать.